Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и сегодня мы заканчиваем разговор о первой заповеди десятисловия и о том, к чему она нас призывает, какие требования она нам предъявляет и как можно все это применить осознанно в нашей жизни. Мы последние несколько бесед очень много говорили о любви. О любви как исполнении заповеди, о постепенном восхождении к совершенству любви. И сегодня мы поговорим на особенную тему. У любви к Богу есть еще одно проявление. Говорить о нем трудно. Но знать о том, что это есть, знать о том, что это нормально, знать о том, что в какой-то степени только это и нормально, человек должен, и по крайней мере в рамках уроков нравственного богословия, не сказать об этом, ну, никак невозможно, хотя бы вкратце упомянуть нужно. Речь идет о том, что в святоотеческих текстах именуется словом «экстаз». Или, так это буквально стоит, в греческих текстах «экстаз», как-то чувствуя определенную нетрезвую напряженность этого слова, на русский и на церковнославянский, а потом и на русский язык переводили это слово как «иступление». То есть человек вышел из себя. Не в смысле, что он разгневался, а вот как-то в другом смысле. Хотя, конечно, даже в святоотеческой литературе слово «иступление» и слово «экстаз» употребляется в двух противоположных смыслах. Как безумие, человек вышел из себя и потерялся, и как выход из себя навстречу Богу. Классическим, скажем, классической иллюстрацией, классическим эпизодом, в котором четко фиксируется, может быть, один из первых случаев такого исступления является эпизод, который случился с апостолом Павлом на пути в Дамаск. Потом, то есть человек что-то переживает очень глубоко. Это потрясает все основание его жизни. Но в этом эпизоде, как описывается случай встречи апостола Павла со Христом на пути в Дамаск, как он описывается, как об этом в разных случаях говорит сам апостол Павел, там видно, ну скажем так, условно действие Христа, действие Бога в Духе Святом, как он входит в жизнь апостола Павла. Поскольку это целиком зависит от Бога, то и говорить тут не о чем. А в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, где очень много места апостол Павел уделяет описанию тех особых состояний, которые ему удалось пережить, он говорит об исступлении уже прямо. Правда, русское слово, которое стоит в этом месте, восхищен. Он говорит о том, что он знает некого человека, который был восхищен до третьего неба. Вот это восхищение, то есть поднимание вверх, вот, как бы восторг. И восхищение, вот в том русском смысле это слово, когда мы говорим «я восхищаюсь», это восхитительно. То есть вот это слово «восхищен», оно не переводится только буквально как похищен, взят был. Это нельзя так ни думать, ни перевести. И сам апостол Павел, описывая, хотя сам же пережил этот эпизод, он говорит, не знаю, в теле был или вне тела. Он не может объяснить, что было, но слово «восхищен» очень точно передает состояние духа апостола Павла. Это и восторг, и восхищение. Он пережил встречу с какой-то божественной реальностью, совершенно иным миром. И этот мир вызвал у него восхищение. Но в то же время это восхищение было не как переживание какого-то эмоции здесь и сейчас, а именно как восхищение вверх, как поднятие вверх, и все. И человеческие образы, человеческий язык изнемогает. И что об этом говорить, если сам апостол Павел не может объяснить даже, как это происходило. Он не знает, в теле это было или не в тело. Он не может сказать те слова, которые он там слышал. Он не может достаточно точно и подробно описать свой опыт восхищения. И если он сам не умножал слов по этому поводу, то что можем сказать мы? Но тем не менее мы говорим не по этому поводу, а вообще, потому что и про апостола Павла мы вспомнили только потому, чтобы не смущалось сердце человеческое от того, что оно слышит о подобных вещах. Если апостол Павел счел возможным сказать об этом Коринфянам, если Дух Святый счел возможным оставить это свидетельство в книгах Священного Писания и вдохновил Павла сказать об этом, если святые мужи об этом писали и свидетельствовали, значит, знать об этом человеку можно, значит, знать об этом человеку должно. И для нас вот свидетельство о подобном исступлении или восхищении, оно, как мы увидим дальше, может быть очень полезно, потому что несет вполне конкретные и практические выводы. Псалтырь тоже очень, ну если так опять скажем, при всей сознательном употреблении этого слова, я сознаю, что само слово «экстаз» носит в русском словоупотреблении некий, скажем так, девиантный смысл, некую нетрезвость. Ну и это естественно, потому что и святые отцы об этом свидетельствуют, что человек, переживающий в подобном состоянии, он действительно становится нетрезвым именно в том самом смысле, в котором нетрезвыми показались апостолы, когда на них сошел Дух Святый, когда видящие и слышащие их сказали, они упились сладкого вина. Вот именно в таком состоянии человек подлинно переживает тайну слов, где Дух Господень там свободно, ну и прочее. Так вот, книга «Псалтырь» – это одна из самых экстатических книг. Ну, просто потому хотя бы, что это книга молитв, причем молитв, вдохновленных Духом Святым, особых молитв, молитв, составляющих древнейший корпус молитвенных текстов вообще, молитв, которые особым образом, то есть если это часть Священного Писания, то стало быть, молитвы Бога духновенные, особый совершенно статус имеющие. И вот там этих исступленных экстатических состояний очень много. И если мы всерьез начинаем читать псалтырь, вчитываться, вдумываться, не просто повторять незнакомые слова незнакомой книги, незнакомого языка в надежде, что как-то этот псалтырь мне все равно поможет страсти улягутся и духи злобы отступят, то, конечно, сразу понять вот этот характер, вдохновенный, иступленный, экстатический характер молитв в Псалтыре очень сложно. Но, тем не менее, оно так. Ну, скажем, самое известное, может быть, Псалом 30-й. «Аз рех во иступлении моем, отвержен есть от лица очей твоих». То есть я сказал во иступлении моем, отвержен есть от лица очей твоих. Вот это замечательное слово, иступлении моем, я почувствовал, что я отвержен от лица Бога. Мы же говорим о том, что иступление – это выход навстречу Богу. Очень интересно пишет на эту тему Семен Новый Богослов. Может быть, самое пронзительное свидетельство в одном из его слов о том, что когда действительно человек входит в это состояние, тогда происходит что-то необъяснимое, неопределяемое адекватно словами. Ну, скажем, он говорит о том, что когда, и вот он о своем опыте говорит, когда я переживаю присутствие Бога, я вижу себя возносящимся выше всякого творения и одновременно нравственно ниже всякого творения. Мне открываются тайны Божии, я познаю то, что не было доступно ангелам, и тут же чувствую, как скверен, нечист, подл и пошел мой ум, который ничего этого неоскверненно вместить не может. Вот эта амбивалентность, вот эта вот двойственность состояния человека, переживающего встречу с Богом, она и есть самое яркое свидетельство того, что человек точно познает Бога. Когда Бог явился Аврааму, он говорит: «Я земля и пепел». Когда мы думаем о том, что вот нам бы явился Бог, мы мыслим это совсем в других категориях. Мы мыслим в категориях недерзновения, в категориях дерзости. Мы думаем, вот бы мы ему сказали то и другое, и сами, размышляя на эту тему, думаем, что если бы он явился, вот это было бы нам похвалой, это было нам утешением, это было нам вдохновением, что вот мы бы тогда поняли, что мы не такие плохие на самом деле, какие есть. И часто люди не очень, скажем так, люди, которые не очень здравые духовно, которые описывают свой опыт, квази-опыт, как бы общения с Богом, они как раз и говорят о том, что вот в этот момент они почувствовали только собственное величие и больше ничего. А когда действительно происходит встреча души человеческой с Богом, тогда происходит вот как-то все это двойственно, что человек одновременно чувствует безмерную любовь к Богу и безмерное вознесение на высоту, и в то же время чувствует, что действительно хуже-то его в этот момент нет. Почему? Потому что в этой встрече он же встречается с совершенным, он встречается с концентрированным светом, потому что он есть свет. И этот свет высвечивает самую глубину, бездну его духа, и в этой свете он видит всю свою нечистоту, но при этом и сознает, что сама эта нечистота не является препятствием для богообщения по его неизреченной милосердию, по его неизреченному снисхождению. Пророк Давид пишет, что в исступлении моем, когда я вышел навстречу Богу, я понял, что я умираю, я отвержен от лица Божия. Само понятие, что я отвержен от лица Божия, и есть действие, присутствие Божьей благодати, о которой в этом псалме Давид и свидетельствует. Или, например, «Очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои». Человек возвал, человек весь день молится, не просто смиренно, тихо повторяя слова молитвы, как какие-нибудь мантры или заклинания, а он с великим воплем и слезами, пусть не пугает нас слово «вопль», и пусть не пугает нас слово «воздетые руки» и «крик молитвенный», потому что, когда мы читаем апостола Павла в послании к евреям, он про Христа свидетельствует, что он с многим воплем и великими слезами воззвал к Богу и был услышан за свое благоговение. И когда он молился в Гефсиманском скиту о чаше, это тоже был вопль, настолько превышающий возможности человека, что кровавый пот выступил на челе у Спасителя. И вот то состояние молитвенное, которое предваряет исступление, выход навстречу Богу, вот это именно напряжение всего человеческого существа. Или, скажем, Псалом 41. «Бездна бездну призывает во гласе хлябей своих, или яко елень жаждет на источники водны, стремляется на источники водны, и така желает душа моя к Тебе, Господи, как жаждущий бежит к источнику, мчится и пьет огромными глотками, так человек, жаждущий Бога, стремится к Нему, чтобы утолить жажду». Вот состояние исступления молитвенного, когда человек не может без Бога, не может, когда Бог для него даже не пища, когда Бог для него это глоток воздуха, когда Бог становится каплей воды в пустыне, когда человек иссохшими губами в последнем исступлении, уже не крики, гортань смолкла, когда в том же самом 101-м псалме говорит Давид: «Прильпе язык гортани моему, я высох, как сено, бых, яко ночный вран на нырище, как птица, особящаяся на зде». Вот, и весь день он взывал, и измолче гортань, язык прилип, присох, уже не шевелится от жажды, потому что человек забыл снести хлеб свой, он спал со слезами, он не мог заснуть от этого вопли и крика, он стенал, звал, и вот последним шепотом усохших губ он все-таки взывает Господу, потому что он не может без Него, потому что он для него сейчас все, глоток жизни. И вот на такое собирание человека всего перед лицо Бога, Бог открывается, и в этом откровении происходит очень важное. Изнеможение в молитвенном напряжении, в стремлении быть услышанным, преклоняет Бога. Но что это за преклонение? Это само по себе состояние очень странное. Бог склоняется к человеку, он приходит к человеку, но человек воспринимает приход к нему Бога, то есть это на самом деле Бог нисходит к человеку. Но человек воспринимает снисхождение к нему Бога как вознесение или восхищение на воздух. Правильно? Потому что не просто вот когда Бог сходит человеку, это и есть вознесение на высоту. Потому что все Царство Божье сходит к человеку, и настолько это Царство Божье отделено, отлично от всего того, что окружает человека, что человек воспринимает это как вознесение на небеса. Ярче всего Библии это передано словами книги «Песнь песней» в 5 главе. Каждый может прочитать, я только вкратце несколько слов прочитаю. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка, отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала, а он не отзывался мне». Вот этот образ из книги «Песнь песней» стал своего рода клише, метафорическим клише, неким образцом для подобных метафор у святых отцов, который постоянно в подобных же образах звал, кричал к возлюбленному моему, искал его весь день, найти хоть где-нибудь, чтобы только взгляд свой обратил. И когда человек изнемогал, как эта героиня книги «Песнь песней», испытала, разорвала всю одежду, была побита стражами, над ней насмеялись, ее все презрели. И вот когда брошенная, отвергнутая, измученная, уставшая на последнем издыхании своих слабых сил, она вдруг обрела возлюбленного, он пришел, и все сразу забылось. Все сразу стало неважно. Вот приведу несколько отрывков из святых отцов, воспользуясь книгой митрополита Илариона Алфеева. Он приводит свидетельство Исаака Сирина. «Нередко бывает, что человек преклонил колено в молитве, и руки его воздеты к небесам, лицо устремлено на крест Христов, и все помыслы свои собирает он воедино в молитве к Богу. И в то время, как человек молится Богу со слезами и умилением, в тот самый час вдруг внезапно начинает бить в сердце его источник, изливающий наслаждение. Члены его ослабевают, глаза закрываются, лицо проникает к земле, помыслы изменяются, так что он не может делать даже поклонов от радости, возбуждающейся во всем теле его». И вот еще одна тоже фраза из Симеона Нового Богослова. «Войдя в келью, где имел обыкновение молиться, начав святой Божий, я был тотчас же настолько подвигнут на слезы и божественное желание, что бессилен выразить словом бывшую мне тогда радость и сладость. Упав навзничь, я увидел, и вот великий свет умственно осветил меня и вобрал в себя весь мой ум вместе с душою, так что от неожиданности чуда я изумился и сделался словно в экстазе. И не только это, но я забыл и место, на котором стоял, и кем я был, и где находился, взывая только «Господи, помилуй». Бывало ли это в теле или вне тела, беседовал я с этим светом, знает только сам свет, ибо он настолько укрепил, о страшное чудо, мои ослабевшие от многого труда члены и нервы, и придал им силу, что показалось мне и явилось, будто я совершенно совлекся одежды тления. И не только это, но и великую умственную радость, ощущение и сладость, которые превыше вкуса всего видимого, влил он неизреченно в душу мою, а также свободу и забвение всех житейских помыслов даровал мне». Вот два свидетельства. Что, почему все это происходит? Во-первых, важно понимать, что Бог Духом Святым касается сердца человека. Огонь, который Он принес на землю, входит в сердце человека, и человек именно от действия божественной благодати начинает томиться и плакать, и тосковать. Та возлюбленная из книги «Песнь песни» не бежала бы за женихом, если бы сначала жених не коснулся ее, и она не почувствовала волнения от радости вот этой любви. То есть всегда человек загорается подобной любовью к Богу только потому, что прежде сам возлюблен Богом, и Бог явил эту свою ему любовь именно жаждая, то есть каким-то образом ему дано предощутить, почувствовать сладость любви божественной, и человек начинает ее искать, томиться, звать, Его ничего не радует от того, что он ищет только божественной любви. Почему же со всеми это не происходит? Потому что Бог открывает именно такое призвание к тем, про кого он знает, что они действительно будут искать только его, что они обо всем другом просто забудут, и у них хватит сил больше ни о чем другом не помышлять. И в этой устремленности человек, весь собранный навстречу Богу, отвлекая внимание свое от всего ненужного и неважного, он в конце концов достигает того, что в этом молитвенном плаче, молитвенном вопле все силы его души, все помыслы его ума, все энергии его существа собраны в одно – быть с Богом. Ради вот этого переживания, собирания человека воедино и дается человеку этот опыт встречи с Богом. К этому призывается, чтобы человек в этой устремленности порвал все связи, порвал со всем миром, чтобы все умерло. Вот это то, что отвергни себя. И отвергнуться себя по-настоящему можно только тогда, когда человек воспламенился божественной любовью, но воспламенился именно от того, что Бог явил ему эту свою любовь. И эти усилия любви, видя, что человек действительно ради любви к нему готов все забыть и все презреть, Бог исполняет то, что сказал в Евангелии: «Придем и обитель у него сотворим». Он находит навстречу, он преклоняется, обнимает человека, целует человека, наполняет его собою, делает его обители своей, являя ему ту полноту и радость, которая ждет его в еще большей степени в Царстве Божьем.